говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Веденском районе Чечни произошел бой. США и Япония призывают Пхеньян отказаться от ракетных испытаний. В Женеве проходит первое заседание Совета ООН по правам человека. В Веденском районе Чечни в бою с маджахедами погиб один и ранены 5 военнослужащих. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Бойцы армейского спецназа, проводившие разведку в лесном массиве в 3 километрах севернее селения Казинкале в Веденском районе, попали под обстрел группы маджахедов полевого командира Рустама Хаджиева, сообщили утром в понедельник военнослужащие Центральной комендатуры Чечни. В результате завязавшегося 40-минутного боя погиб один и ранены 5 военнослужащих контрактной службы. Потери маджахедов, скрывшихся в неизвестном направлении, не установлены. В Старопромысловском районе Грозного в результате адресной спецоперации задержан связной полевого командира Дорки Умарова. По информации сотрудников МВД Чечни, задержанный житель райцентра Курчиной, 32 лет. Во время ареста этот маджахед, чье имя не разглашается, оказал вооруженное сопротивление и ранил 2 милиционеров, после чего попытался подорвать себя гранатой, которая не взорвалась из-за неисправного запала. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Иркутской области 20-й день продолжается голодовка работников Бирюсинского гидролизного завода, требующих полного погашения долгов по зарплате, запуска производства и сохранения рабочих мест. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции протеста участвуют 40 человек, 7 из них госпитализированы. Еще 8 заводских работников прибыли сегодня в Иркутск, где разбили палаточный лагерь у здания областной администрации. Общая сумма долга сотрудникам завода превышает 3 миллиона рублей. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Вернувшись из Санкт-Петербурга, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Меди», что одна из соседних стран раскручивает машину провокаций против Грузии. Достаточно включить телевизор и переключить на каналы соседней страны, как сразу же заметен механизм работы этой машины провокаций. Наша задача — остановить эту машину. Так государства друг с другом не общаются. Нам жизненно нужны добрые отношения с Россией, но сколько бы мы ни дружили, та машина провокации все еще работает. Грузинский лидер дал понять, что если Россия поможет в восстановлении территориальной целостности, Грузия пересмотрит свою позицию по вопросу о вступлении в НАТО. Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность. Что касается вступления в НАТО, то если Россия поможет нам решить проблемы Абхазии и Южной Осетии, то мы к этому вопросу вернемся. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку черных ящиков пассажирского самолета армянских авиалиний, потерпевшего катастрофу под Сочи 3 мая. Из полученной информации следует, что двигатели самолета работали до столкновения с водой, а топлива на борту, вопреки одной из версий, было достаточно для продолжения полета. Окончательные итоги расследования катастрофы, жертвами которой стали 113 человек, будут обнародованы позже.
Радио «Свобода». Новости.
США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний баллистической ракеты дальнего радиуса действия, говорит секретарь японского кабинета Шинзо Абе.
Япония и Соединенные Штаты разделяют мнение, что испытание, безусловно, угрожает безопасности региона. Пхеньян нарушает мораторий, подписанный с Японией и подтвержденный на шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР. Если испытание состоится, Северной Корее следует ожидать самой жесткой реакции как со стороны Японии, так и со стороны США.
Это был секретарь кабинета министров Японии. Запуск ракеты может быть произведен в ближайшее время. Снимки со спутника показали, что она уже заправлена топливом. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников – сводного брата Ибрагима Аль-Тикрити и бывшего вице-президента Ирака Ясина Рамадана. Всего на скамье подсудимых, помимо бывшего иракского диктатора, 7 человек. Все они обвиняются в преступлениях против человечности. После выступления прокурора в заседании суда был объявлен перерыв до 10 июля. Европейский Союз вряд ли будет в этом году активно заниматься вопросами своего расширения, считает министр иностранных дел Финляндии Эрки Туомиойя. На недавнем саммите ЕС лидеры европейских стран отнюдь не случайно обошли молчанием этот вопрос, хотя сначала он стоял на повестке дня, отметил министр в интервью «Радио Свобода».
Я полагаю, это было сделано намеренно, и мы, безусловно, не собираемся акцентировать внимание на этой теме. Мы не считаем целесообразным подавать сигнал о том, что та или иная страна теоретически сможет или не сможет стать членом Евросоюза. Такие сигналы вводили бы в заблуждение. И я рад, что нам не придется все это обсуждать.
Финляндия, добавил министр, видит своей главной задачей как председателя ЕС организовать переговоры о новом партнерском соглашении с Россией. Финляндия становится во главе ЕС с 1 июля на полгода. Заместитель госсекретаря США Роберт Зеллик уходит в отставку. Об этом объявила сегодня госсекретарь Кондолиза Райс. Зеллик уходит работать в частный сектор. Имя его преемника пока не называется. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека. Совет был создан вместо комиссии ООН по правам человека, работа которой неоднократно подвергалась критике. В Совет, однако, вновь вошли государства, известные нарушениями в области прав человека. США были против создания Совета и не вошли в него. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Министр юстиции Юрий Чайка готовится занять кресло генпрокурора России. В Женеве открылось первое заседание Совета по правам человека ООН. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы и новости высоких технологий в этом часе нашей программы. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Сообщивший об этом спикер Совета Федерации Сергей Миронов отметил, что никаких трудностей с утверждением Чайки не будет. Верхняя палата рассмотрит этот вопрос 23 июня. А сегодня кандидатуру нового генерального прокурора обсуждали в Комитете по правовым и судебным вопросам Верхней палаты парламента, где работал и корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Члены Комитета по правовым и судебным вопросам единогласно проголосовали за предложенную президентом кандидатуру генерального прокурора. Об этом рассказал журналистам, принявший участие в заседании Комитета, спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Во время обсуждения Юрий Яковлевич, к моему удовольствию, ярко продемонстрировал, или, если хотите, проиллюстрировал вот ту оценку, которую я утром вам задавал, о том, что это отличный профессионал и человек с такой четкой гражданской позицией. Могу привести два примера. Вы знаете, когда человек баллотируется и выступает перед теми, от кого зависит принятие решения, но иногда некоторые хотят подыграть, может быть, вот сказать так, как хотят услышать.
По словам Сергея Миронова, сенаторы обратили внимание на два вопроса, касающиеся деятельности Генеральной прокуратуры России.
Были заданы два вопроса. Они как раз широко дискутируются сейчас в общественности, прежде всего в юридической общественности, прокурорской. Речь идет о идее вывести следствие от всех структур правоохранительных и силовых, в том числе от прокуратуры, в единый следственный комитет. Ответ кандидата на должность генерального прокурора. Что касается прокуратуры, он считает это, по крайней мере сейчас, абсолютно нецелесообразным и неправильным. И я лично его, эту точку зрения, разделяю, потому что прокуратура сейчас эффективный и высокопрофессиональный орган, включая генеральную прокуратуру, которая действительно обладает и в своем составе имеет высококлассных профессионалов, следователей, которым по плечу и по зубам распутывать самые сложные, в том числе и коррупционные правонарушения. Ну и второй вопрос, на который ответил кандидат на пост генерального прокурора, это о системе Генеральной прокуратуры, которая появилась несколько лет назад с введением заместителей Генерального прокурора по федеральным кругам. Кто-то считает это звено излишним, позиция кандидата на пост Генерального прокурора, что эта схема сейчас работоспособна, она эффективна. Я видел, что моим коллегам по комитету эти ответы понравились. Может быть, не все с этим согласны, но понравилась принципиальность и понравилась действительно позиция, а не желание ответить так, как кому-то, может быть, из моих коллег хотелось. Поэтому лишний раз по завершении заседания комитета по судебным и правовым вопросам я убедился, что кандидатура Юрия Яковлевича Чайки найдет понимание и поддержку у моих коллег, у членов Совета Федерации.
Говорил спикер Совета Федерации Сергей Миронов. О том, как проходило заседание профильного комитета Совета Федерации, на котором рассматривалась кандидатура Юрия Чайки, в интервью «Радио Свобода» рассказал член комитета Борис Агапов.
Ну, знаю, что в период его нахождения министром юстиции у него были очень обширные и довольно-таки плодотворные рабочие контакты с комиссиями, комитетами Совета Федерации, в том числе с нашим комитетом по правовым судебным вопросам. И скажу, что очень конструктивные были контакты и находились всегда разумные, приемлемые, выверенные, так сказать, решения. Действительно, даже изначально и хотели задавать вопросы ему. То есть он был настолько известен в нашем комитете по правовым судебным вопросам, что, в общем-то, вопрос уже даже предложили сразу ставить на голосование, потому что человек совершенно известен здесь, конкретно в Совете Федерации, в нашем комитете. Но Сергей Михайлович нас поправил, сказал, что нет, давайте-ка, значит, вопросы вечно вы ставите, вас заботят и беспокоит то один вопрос, то другой, то третий, так, может быть, давайте изначально, потому что все равно мы будем потом уже, опять же, сотрудничать с прокуратурой, какие-то вопросы решать, и начать задать вопросы, и на все он четко отвечал, совершенно адекватно и совершенно разумно, и во всяком случае, все, кто задавал вопросы, получили исчерпывающие ответы, и поэтому я говорю, и сразу не было вопросов, к нему хотели голосовать, потому что его знали очень хорошо знали, и он нас всех прекрасно знал, потому что встречался неоднократно, и после того, когда задали ряд вопросов, он тоже ответил тут, поэтому прошел очень в таком доброжелательном ключе и разговор, и голосование было единогласно. На решение нашего комитета ориентируется, пока мы нигде ни разу, извините за такое вот слово, не прокололись и каких-либо рекомендаций с этой федерации ни выверенных, ни проверенных не давали, поэтому... Но, тем не менее, я думаю, что вряд ли какие-либо будут вопросы. Такие, чтобы могли бы воспрепятствовать положительному голосованию.
Это был член комитета по правовым и судебным вопросам Совета Федерации Борис Агапов. Российский политолог Владимир Прибыловский считает, что кандидатура Юрия Чайки без проволочек пройдет в Совете Федерации.
Юрий Чайка обладает главным необходимым условием для прокурора Российской Федерации. Он очень послушный. Он был послушный при Ельцине, и вряд ли что-либо изменилось, иначе он не стал бы министром юстиции. Никаких сомнений, что он будет утвержден, не существует. Более всего он известен тем, что в 96-м году курировал то самое следствие по делу о коробке из-под ксерокса. Ну, то есть это была коробка не из-под ксерокопировального аппарата, а из-под бумаги для ксерокса. То есть стандартная бумага, в которой, как известно, было вынесено 500 с чем-то тысяч долларов из Дома правительства во время избирательной кампании. Сначала это дело курировал Михаил Катышев, который взял слишком ретиво за это дело. И у него быстро это курирование отняли, передали Чайке. Ну и после чего дело как было спущено на тормозах. Деньги оказались неизвестно кому принадлежащими, никто не был наказан и так далее. Это вот самое его известное дело. А кроме того, он... Неизвестно, насколько активная была его роль в заминании скандального дела о пропаже кредитов Международного валютного фонда. Но, во всяком случае, именно он в свое время делал официальное заявление от имени прокуратуры, что обвинение в адрес бывших руководящих лиц государства в нецелевом использовании выделенных ранее кредитов МВФ фактически не обоснованы. То есть он в 99-м году взял на себя ответственность за отмазывание кредитов. крупных чиновников. Чайка такой человек менее экстравагантный, чем Устинов, который там любит из чужих сочинений нравоучения почитать публично и так далее. Кроме того, все-таки есть некоторый поворот на имитацию борьбы с коррупцией. Я бы так сказал, что физиономия предыдущего генпрокурора, она вот как-то очень не помещалась в рамочку борьбы с коррупцией. Юрий Чайка, он с одной стороны будет бороться только с теми коррумпированными чиновниками, какими надо. И, например, если бы назначили Дмитрия Козыка, он ведь и в самом деле мог бы заняться борьбой, а не имитацией. А этот будет все делать в рамках правил.
Так считает российский политолог Владимир Прибыловский. Верхняя палата российского парламента рассмотрит вопрос о новом генеральном прокуроре 23 июня. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Налоговые органы России предъявили компании «Вымпелком», торговая марка «Билайн», претензии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Тем временем в России звонок со стационарного телефона на мобильный теперь будет стоить не более 1,5 рубля за минуту, на Крайнем Севере около 2 рублей. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время политики», который ведет Михаил Соколов. Сегодня в прямом эфире в гостях у Михаила Соколова будут дискутировать заместитель председателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман и один из руководителей движения «Деловая Россия», главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Программа «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Конечно, известие о том, что Северная Корея, возможно, готовится запустить межконтинентальную баллистическую ракету, освещается сегодня абсолютно во всех американских газетах, которые мне попались на глаза. Вот что пишут авторы статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Вот что они пишут о возможных последствиях запуска. Запуск может вызвать политическую цепную реакцию в Японии, Соединенных Штатах и Китае, странах, пытающихся вернуть Северную Корею к переговорам по ее программе ядерного оружия. Администрация президента Буша может увеличить финансирование антиракетной обороны. Япония также может начать укреплять свою антиракетную оборону. Одновременно крайне правые японские политики могут вернуться к разговору о японских ядерных вариантах. Все это будет способствовать отчуждению Китая. Сообщения о возможной подготовке к запуску активизировали деятельность дипломатов. Американские разведслужбы сообщили, что северокорейская ракета, скорее всего, системы «Тэпадонг-2», а ее трехступенчатая конструкция в состоянии достичь территории США. Поздно вечером в воскресенье все еще было неясно, когда Северная Корея намерена запустить ракету, каковы перспективы для предотвращения запуска и какова траектория полета и место приземления. Только 2 недели назад, говорится в статье в газете «Нью-Йорк Таймс», в день, когда США предложили провести переговоры с Ираном, Северная Корея пригласила помощника госсекретаря США, возглавлявшего переговоры по ее ядерной программе, на двустороннюю встречу в Пхеньяне. Предложение было встречено категорическим отказом Белого дома, настаивающего на возврате к переговорам с участием 6 стран, включая Китай, Южную Корею, Японию и Россию. В последние несколько месяцев Северная Корея бойкотирует переговоры после того, как Соединенные Штаты приняли решительные меры по отношению к финансовым институтам, имевшим деловые отношения с правительством Пхеньяна, и северокорейским компаниям, подозреваемым в подделке американской валюты и отмывании денег. Если Северная Корея произведет запуск, уже находящиеся в затруднительном положении переговоры зайдут в тупик. По мнению чиновника высокого ранга в администрации президента Буша, то, что Северная Корея делает, ни в чьих интересах и явно не в ее собственных. Это были выдержки из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, какие темы еще сегодня привлекли ваше внимание?
Статья в газете Wall Street Journal, в ней говорится, Европейские союзы и Соединенные Штаты планируют вместе перекрыть поток и оборот фальшивых предметов роскоши, пиратских компактных дисков и поддельных медикаментов. И с этой целью в ЕС готовится к подписанию завтра договор, цель которого – помочь улучшению охраны прав на интеллектуальную собственность в таких странах, как Китай и Россия. Далее в статье сообщается, группа из 25 европейских стран намеревается сотрудничать с Соединенными Штатами, обучая таможенных чиновников, обмениваясь базами данных и посылая экспертов в места, где нарушения особенно масштабны. Европейский Союз предостерегает, что страны, где существуют черные рынки пиратской продукции, могут лишиться иностранных инвестиций, и с ними будет ограничена торговля. Антипиратская стратегия, разработанная Европейским Союзом, должна быть одобрена президентом Бушем и лидерами европейских стран на саммите ЕС-США в Вене в среду. Главное внимание будет уделено работе с Китаем и Россией, но в планы включены также страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. По сведениям, сообщаемым ЕС, количество перехватываемой поддельной продукции на границах стран Европейского Союза выросло в 10 раз с 1998 по 2004 год и составило более 103 миллионов предметов. В их число входят компактные диски и фальшивые часы Rolex. Также в 2004 году были перехвачены почти 4,5 миллиона единиц продуктовых товаров и напитков, что почти в 3 раза больше, чем в 1998 году. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Большое спасибо, Ирина. Я напомню, с некоторыми материалами свежих американских газет вас познакомила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы возвращаемся к одной из главных международных тем дня. Сегодня в Женеве открылась первая сессия Совета по правам человека ООН, нового органа, следящего за соблюдением прав человека в мире. Он сменил комиссию ООН, которая занималась, собственно, теми же делами и работа, которая часто подвергалась критике. У микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Совет по правам человека заменил комиссию по правам человека при ООН, деятельность которой подвергалась резкой критике. Переговоры о формате работы Совета продолжались очень долго. Согласно достигнутой договоренности, в отличие от комиссии, Совет будет собираться не один, а не менее 3 раз в год. В случае возникновения кризиса гораздо легче будет созывать чрезвычайную сессию, чтобы принимать срочные решения. Сейчас в составе Совета по правам человека 47 государств. Открывая его первое заседание, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал членов Совета избегать попыток набирать политические очки и сосредоточиться именно на правозащитной деятельности. Странами-участницами и гражданским обществом во всем мире были предприняты огромные усилия, чтобы прийти к тому, к чему мы сейчас пришли. В работе Организации Объединенных Наций по соблюдению прав человека началась новая эра. Я верю, что все участники Совета знают о том, какие большие надежды возлагаются на него, и сделают все, чтобы эти надежды не рухнули. Всегда думайте о тех людях, чьи права ущемляются, будь то гражданские, политические, экономические, социальные или культурные права. Страдают ли эти люди от жестокости, заблуждения, голода или болезни? В свою очередь, Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур отметила.
Сегодня нет сомнений в том, что права человека, мир и безопасность, а также экономическое и социальное развитие представляют собой 3 взаимодополняющих и укрепляющих друг друга краеугольных камня Организации Объединенных Наций и обязательные условия для всеобщего благополучия.
Первая сессия Совета по правам человека продлится 2 недели и будет посвящена прежде всего планированию предстоящей работы. Обсуждаться также будут ситуации в Северной Корее, Судане и Бирме и выдвинутые против Соединенных Штатов обвинения в нарушениях прав заключенных, подозреваемых или обвиняемых в террористической деятельности. Пока не ясно, планируется ли принятие каких-то резолюций или деклараций по этим проблемам. Соединенные Штаты воздержались в этом году от участия в выборах, хотя не исключили или этого в будущем. В Вашингтоне считают, что проведенные на сегодняшний день преобразования недостаточны для того, чтобы обеспечить непредвзятую работу органа ООН, следящего за соблюдением прав человека. В то же время американский посол в ООН Джон Болтон приветствовал начало работы Совета и заявил, что США готовы способствовать успеху этой работы. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня годовщина со дня убийства в Петербурге Николая Гиренко, ученого-этнолога, правозащитника, председателя комиссии по правам национальных меньшинств Санкт-Петербургского союза ученых. Он часто выступал на судебных процессах по делам о преступлениях на расовой и национальной почве. По предварительной версии, он был убит как раз теми, кому мешала его правозащитная деятельность в качестве эксперта по преступлениям, совершенным по мотивам расовой ненависти. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с Александром Винниковым, членом так называемой группы Николая Гиренко.
Александр Яковлевич, вы входили в группу Николая Гиренко. Чем она занималась?
Эта группа до настоящего времени является единственным коллективом, который с момента возникновения в России гласности и начала развития общественных движений поставил перед собой задачу систематического изучения праворадикальных движений и отыскания способов противодействия тому вреду, который несут с собой для общества. По существу, это была первая попытка прикладного фундаментального научного исследования, результатами которого были бы непосредственные практические рекомендации как для органов власти, так и для правозащитников. Сейчас, отмечая годовщину гибели лидера этой группы Николая Михайловича Гиренко, можно сказать, что все-таки потеря его была невосполнима. И, несмотря на все наши усилия в полной мере продолжить те исследования, которые он вел, сейчас очень трудно. Уход этого человека и был, и останется очень серьезным уроном для российского правозащитного движения и для российской науки, и для общества в целом.
Как мы знаем, недавно были пойманы убийцы Николая Гиренко.
На самом деле, в руках у правоохранительных органов сейчас находятся исполнители. Я позволю себе усомниться в том, что эти люди по своему уровню в состоянии вычислить такую цель. Они, безусловно, действовали по чему-то наущению. Кто-то им объяснил, что вот этот человек является центральной фигурой множества процессов, и его устранение необходимо.
Сегодня эксперты по национальным вопросам находятся в безопасности.
За прошедшие годы со дня гибели Николая Михайловича Гиренко практически ничего не изменилось в вопросе безопасности экспертов, так же как безопасности вообще участников правозащитного движения, которые берут на себя работу по противодействию опасным для общества экстремистам. Эта проблема как не имела никакого юридического правового решения, так не имеет до сих пор.
Позиция властей и правоохранительных органов в делах, связанных с экстремизмом и ксенофобией, порой вызывает недоумение.
Я смею высказать предположение. Я подчеркиваю, только предположение, потому что должно быть проведено полноценное независимое расследование. Я предполагаю, что в органах охраны правопорядка на самом высоком уровне существуют люди, которая осуществляет прикрытие нацистских группировок. И это очень серьезная ситуация. И это связано отнюдь не с тем, что существует какой-то заговор. Это связано с тем, что наше общество в целом находится сейчас в состоянии, когда оно очень сильно подвержено влиянию расизма, фашизма и ксенофобии, и сторонники этих взглядов находятся буквально во всех слоях общества. Люди, их немного, таких людей. Я уверен, что их гораздо меньше, чем людей со здоровым, нормальным мироощущением. Но каждый из них, если он занимает соответствующее место, он приносит огромный вред.
Можно ли говорить сегодня о таком явлении, как фашизация населения в России?
Это процесс, к сожалению, совершенно объективный. Процесс, который пытается использовать манипуляторы самых разных толков, но он идет объективно. И ему можно противопоставить только совместные объединенные усилия всех здоровых сил общества. А эти здоровые силы общества, по собственному опыту говорю, они есть всюду. Они есть и не только правозащитники представляют эти силы общества. Они есть во всех слоях населения. И в правительстве, и в правозащитных органах, и в образовательной сфере, и среди религиозных деятелей. Понимаете, у нас сейчас идет
выбор, мы переживаем период выбора пути России. И от нашей активности зависит, по какому пути пойдет Россия. Возобладают ли те силы, которые пишут на своем знамени расизм, фашизм и ксенофобию, или те, которые стремятся сделать Россию свободной, демократической страной счастливых и ответственных людей.
Спасибо. Мы беседовали с членом группы по правам национальных меньшинств Александром Винниковым.
Материал подготовил Дмитрий Казнин. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по понедельникам ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем: Михаил Ханеке отказался возглавить жюри Московского кинофестиваля. Али Хамраев, Микеланджело Антониони и Танино Гуэрра путешествуют по Средней Азии. И герой рубрики «Короткие истории о любви» Джордж Байрон и Августа Ли. В Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Налоговые органы предъявили компании «Вымпелком», торговая марка «Билайн», претензии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Речь идет о задолженности по налогам за 2003-2004 годы и о штрафах. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Соединенные Штаты и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Токио угрожает ввести санкции против Пхеньяна. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека. Совет был создан вместо комиссии ООН по правам человека, работа которой неоднократно подвергалась критике. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников – сводного брата Ибрагима Аль-Тикрити и бывшего вице-президента Ирака Ясина Рамадана. Палестинская группировка «Хамас» призвала парламент автономии начать расследование в связи с передачей Израилем оружия и боеприпасов в распоряжение личной гвардии Махмуда Аббаса. В Подмосковье на 72-м году жизни скончался основатель Аграрной партии России, член Совета Федерации от Омской области Михаил Лапшин. Картина австрийского художника Густава Климта продана за рекордные 135 миллионов долларов. Женский портрет купил Рональд Лаудер, владелец крупнейшей косметической индустрии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 19 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Радиоантология современной русской поэзии. Московский поэт Андрей Туркин читает свои стихи. 19 июня 90 года.
Гой ты, еси наковальня, наковальня брачная, наша кузня, наша спальня, спаленка призрачная. Ты искрилась и летала, истерзав цветной платочек. Ты моя кусок металла, ты мой дерзкий молоточек. Гой ты, еси наковальня, наковаленка, есть большой кусок металла, будет маленькой. Что я натворила? Чем я виновата? Почему любимый смотрит укоризненно? Я не своровала камня в 100 каратов. На крыльце увидел тело 2 безжизненных. Тоже я отвечу, милый, дорогой. Двери отворила я в ночь непроходимую. Слышала, стучишься ты, глянула другой. А за ним еще один, да глаза горят. На крылечке толпятся, здравствуй, говорят. Говорят, запутались, пустишь. Говорят, я перепугалась. Да вы что, ребят, милый мой воротится, милый, говорят, за ножи хватаются. Да вы что, ребят, уж ножи поблизости, думаю, умру, то-то ты спохватишься, воротясь к утру. И руками цепкими морды их взяла, и парней запутала в 2 морских узла, опустила бедных их, замертво лежат. и крыльцо кровавое сами сторожат. Я привез подарочки, кое-что из вешей. Для тоби каханая камень в 100 карат. Накорми хорошее кашей кислых шей. Что до них касается, то я тильки рад. Песня о кукурузнике. Мертвый пингвин не потеет, и гагары тоже стонут, камни длинные бросая. Только гордый кукурузник, то хвостом вонзаясь в небо, то крылом срезая скалы, тужит, тужит свой пропеллер. Нам Гагарин недоступен, у него семья большая, у него больные дети, гром ударов их пугает, у него судьба злодейка, у него жена еврейка заболела, умерла, он летал быстрее орла, дальше сокола летал. О, прости меня, Гагарин, я татарин, я татарин.
Свои стихи читал Андрей Туркин. Поэт скончался в конце 90-х. Радио «Свобода». 19 июня 90-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Концерны Sony и Pioneer отложили выпуск плееров Blu-ray. В 2010 году 90% жителей Европы получат широкополосный доступ в интернет. Житель Сингапура арестован за размещенные в интернет-журнале карикатуры на Христа. С этими темами вас познакомит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. 30 японских компаний, среди которых Hitachi и Fujitsu, совместно с учеными Токийского университета объявили об организации альянса, целью которого является разработка новой поисковой системы. Для этого планируется открыть специальный исследовательский институт. Первые результаты разработки должны появиться летом 2007 года. Запуск японской поисковой системы запланирован на 2008 год. Об особенностях японской поисковой системы рассказывает Владимир Губайловский.
Как утверждается, разработчики, японская поисковая система должна составить конкуренцию лидерам мирового поиска – компаниям Google, Yahoo и Microsoft. Сделать это будет очень трудно, и на это уйдет не один год. Но технология работы поисковой системы будет открытой, поэтому каждый желающий сможет создать на ее основе собственный небольшой поисковик.
Новости коротко. Компании Sony и Pioneer отложили выпуск проигрывателей для дисков нового поколения Blu-ray. Компания Sony объявила, что ожидаемая в июне модель появится только в августе. Проигрыватель поступит в продажу по цене $1000. Проигрыватель производства компании Pioneer появится только в сентябре по цене $1500. Представители обеих компаний заявили, что на рынке еще очень мало игр и фильмов в формате Blu-ray, так что проигрыватель целесообразнее выпустить в момент заполнения рынка. В Риге 25 стран-членов Евросоюза и 9 стран, вступающих в ЕС, подписали соглашение о присоединении к плану «Интернет для всех». Еврокомиссия планирует к 2010 году довести покрытие континента услугами широкополосного доступа до 90%. Сегодня проникновение широкополосного доступа в сельской местности составляет около 60%. Широкополосный доступ в интернет в городах Европы уже сегодня имеет 90% населения. 21-летний блогер из Сингапура арестован за размещение в своем интернет-журнале карикатур на Иисуса Христа. Предложение удалить картинки молодой сингапурец проигнорировал. Художнику предъявлено обвинение в оскорблении религиозных чувств. Если суд признает его виновным, ему угрожает тюремное заключение сроком до 3 лет и штраф $3000.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира по футболу сегодня, после неудачного старта, продолжает выступление сборной Украины. Ей предстоит сыграть с командой Саудовской Аравии. Два других матча дня – это Испания-Тунис и Того-Швейцария. Этот матч уже заканчивается, и швейцарская сборная ведет в счете 1-0. Лучшим же матчем вчерашнего дня эксперты считают игру сборных Бразилии и Австралии. Чемпионы мира выиграли со счетом 2-0. Однако австралийская команда и ее тренер Гус Хиддинг, как считает специальный корреспондент «Радио Свобода» на чемпионате Олег Винокуров, может занести эту встречу себе в актив.
Вчера сыграла сборная Австралии, играла с командой Бразилии, которая, естественно, должна была проиграть, что в итоге и произошло. Тем не менее, после этого матча сколько было сказано добрых слов, восхищенных слов в адрес Гуса Хиддинга, тренера австралийской команды. Настолько организованно, настолько четко играла она и настолько достойно выступила против явного фаворита. Гус Хиддинг является, в принципе, здесь одним из самых популярных, скажем так, участников чемпионата, поскольку говорит он на всех языках, в том числе и на немецком, поэтому местные журналисты очень часто берут у него интервью, приглашают в программы. Была здесь очень интересная программа, где беседовал с Хиддингом, так сказать, по душам, ну где-то в такой спокойной обстановке. Райнер Кальмунд, один из руководителей ливеркузенского Байера. Вся эта программа была посвящена Хиддингу, где говорилось и про его исключительные человеческие качества, о том, что этот специалист очень такой откровенный, искренний. И как раз Райнер Кальмунд беседовал с ним так, ну, широко вообще о жизни, о его взглядах на футбол. Его тренерские достижения как раз вытекают из его личных качеств. Успех его на предыдущем чемпионате мира со сборной Кореи, которая дошла до полуфинала, был не первым, поскольку и на предыдущем чемпионате 98 года, где Хиддинг тренировал сборную Голландии, она также дошла до полуфинала. Выиграл Гус Хиддинг с Эйндховеном и Кубок чемпионов.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу Олег Винокуров. На очереди русский политический интернет. У микрофона Андрей Шароградский.
Выдернуть цитатку, подправить, если надо. Публицист Самуил Лурье на сайте еженедельника «Дело» в своем очередном эссе обращает внимание на вольные обращения с цитатами, которые подгоняются под политические задачи.
С этим теперь просто. Написал, скажем, Пушкин Чаадаеву, что не разделяет его безнадежного воззрения на историю России. Прибавил, что, впрочем, современное николаевское положение дел действительно скверно. Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя. Как литератора меня раздражают, как человек с предрассудками я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой Бог нам ее дал. И много еще чего прибавил, в частности, что наша общественная жизнь – грустная вещь, что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, истиной. Это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние. Спрашивается, как переделать такой документ лозунг нынешней лояльности? А легко. Допустим, вы знаменитый киноартист, мужественный такой, одухотворенный красавец, и вручают вам на старости лет государственную премию и ждут спича с оттенком. Вы берете первую из приведенных фраз, отбрасываете половину и начинаете прямо. Я клянусь честью. Это называется заштуковать. Получается, что и через 170 после Пушкина лет вы ни за что на свете не хотели бы для своей страны другой истории, например, без гражданской войны или без ГУЛАГа. Овация.
Такой феномен подгонки цитат совсем не нов для России, считает Самуил Лурье. Он существовал в советские годы, есть огромное количество общеизвестных примеров, это подтверждающих.
Это такое уж сознание из советской школы. Все на свете подкрепляется цитатами, цитаты сходятся как в некоем пазле и подтверждаются. отрицают правильность идеологических установок. Ну, для этого, тут, с одной стороны, очень большое уважение к цитате из классика всегда входит в такую идеологическую обработку. С другой стороны, это уважение формально, потому что реальная, живая фраза какого-нибудь культурного деятеля, в общем, довольно редко совпадала с настоящей такой советской идеологией. Поэтому ее надо было подправлять. И это огромная традиция, начиная с того, что всех нас в школе учили, что Екатерина II сказала про Радищева, читая его книгу, или на полях даже написала, он бунтовщик, похуже Пугачева, а она на полях написала франкмасон и так далее. Но на самом деле постепенно, вот я теперь так понимаю, что как в советское время, так и теперь, все такие операции с цитатами государственные имеют одну цель – привести все на свете к одной цитате из Бенкендорфа, потому что никто другой не дал такой чеканной формулы тоталитарного патриотизма. А это звучит, вот я, конечно, сейчас по памяти говорю, но это звучит так, что, значит, прошедшая Россия прекрасна, настоящая великолепна, будущее не оставляет желать ничего лучшего. Вот, собственно, к этому приводится все. И только ленивый, скажем, не знаю, даже вплоть до парламента у нас не цитировал Тютчева, время от времени, правда, считая, что это фет, и так и объявляя, умом Россию не понять, абсолютно не имея представления и о том, поскольку культура совсем уже упала, что это либертенская острота, если угодно русофобская, а вовсе не символ веры.
Самуил Лурье, сайт еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил Михаил Саакашвили. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека. На чемпионате мира по футболу в Германии сборная Швейцарии побеждает сборную Того со счетом 1-0.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Максимальная цена звонка с телефона фиксированной связи на мобильный телефон в большинстве регионов России с 1 июля составит 1,5 рубля за минуту соединения. Такое решение приняла сегодня Федеральная служба России по тарифам. Для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки величина такого тарифа составит от 1 рубля 70 копеек до 2 рублей. С 1 июля в России вступает в силу закон, обязывающий операторов сотовой связи отменить плату за входящие звонки. В связи с этим компании фиксированной связи получили возможность взимать плату за звонки на мобильные телефоны. Объем промышленного производства в России в мае увеличился на 10,6% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный показатель с ноября 2004 года, когда темпы роста в промышленности составили 12,6%. За 5 месяцев 2006 года промышленное производство в стране выросло на 4,8%. Статистические данные свидетельствуют также о том, что наибольшие темпы роста в нынешнем году продемонстрировали обрабатывающие отрасли, в частности, легкая промышленность и машиностроение. Активы банковской системы России в апреле увеличились на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, примерно до 10 триллионов 660 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка страны. По текущему курсу это почти 395 миллиардов долларов. Общая сумма кредитов, предоставленных российскими банками, компаниям и частным лицам, выросла с начала года примерно в 3 раза и составила 7 триллионов рублей. Эксперты считают, что национальная банковская система в целом сегодня стабильна, однако в ней увеличиваются риски, связанные с ростом просроченной задолженности по выданным ранее кредитам, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом, и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками, играть в рискованные игры – это сопряжено слишком большой неопределенностью.
В свою очередь, руководитель Государственного Сбербанка Андрей Казьмин также считает, что крупные российские банки вряд ли столкнутся с проблемами на рынке потребительского кредитования.
Это может стать проблемой для тех банков, где нет системы контроля за рисками и где во главу угла поставлена одна задача – выдать как можно больше по максимально высокому проценту и за счет высоких процентов, значит, погашать невозврат. Если, так сказать, соблюдать все правила кредитования, то никакой угрозы нет. Если гнаться за валом, она может возникнуть.
Всемирный банк открыл кредитную линию правительству России в размере 100 миллионов долларов на реализацию программы развития технопарков. Как заявил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман, первую часть кредита, 20 миллионов долларов, российские власти уже направили на создание технопарка в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций. Такую же сумму министерство получит на организацию технопарка в Свердловской области. Первичное размещение своих акций на внутреннем рынке в 2006 году могут провести около 30 российских компаний, прогнозирует руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Власти рассчитывают, что в перспективе эти ценные бумаги также смогут приобретать не только крупные институциональные инвесторы, но и российские граждане, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Прежде всего, процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Итальянский производитель бытовой техники концерн «Канди» ввел в эксплуатацию первую линию завода по производству стиральных машин в России в городе Киров стоимостью 2,5 миллиона евро. Ее проектная мощность составит 140 тысяч единиц техники ежегодно. В следующем году «Канди» планирует инвестировать в этот проект еще 7 миллионов евро, что позволит увеличить объемы производства до 240 тысяч стиральных машин в год. Российский завод стиральных машин «Веста», выпускающий их под торговой маркой «Вятка», итальянская компания купила за 15 миллионов евро в 2005 году. Финская компания Nokia, крупнейший в мире производитель сотовых телефонов, и немецкая электротехническая компания Siemens объявили о создании на паритетной основе совместного предприятия. Оно объединит производство сетевого телекоммуникационного оборудования обеих компаний и будет зарегистрировано в Финляндии. Кроме того, финская компания получает большинство мест в совете директоров совместного предприятия. Его доля на мировом рынке сетевого телекоммуникационного оборудования, по экспертным оценкам, составит 21%. Шведская компания Ericsson контролирует 26% этого рынка. В целом его объем оценивается в 65 миллиардов долларов в год. Курс доллара на сегодня 26 рублей 99 копеек, на завтра 27.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 15 копеек, курс на вторник 34.06. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. По инициативе Министерства социальной защиты в Литве началась кампания по привлечению семей к шефству над сиротами. То есть, когда ребенка из детского дома приглашают пожить несколько дней в обычной семье. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По данным опросов, подавляющее большинство жителей Литвы, как оказалось, вообще не знает, что существует такая форма помощи сиротам. Попытаться исправить положение, начав с информирования общества, решило Министерство социальной защиты, которое проводит специальную акцию. Ее цель – рассказать о том, что помощь ребятам из детских домов может заключаться в своеобразном шефстве над ними, когда ребенка на выходные дни, праздники, в каникулы или для совместной поездки приглашают в семью. Директор службы по охране прав детей Одетта Тарведине поясняет.
Государство ничего не платит этим семьям, и они сами содержат этого ребенка. Служба по опеке детей ходит в эти семьи, говорят и смотрят, какая мотивация, может ли эта семья содержать ребенка. Специалисты, которые работают с ребенком, должны быть честные. И никаких надежд, которые не может быть выполнены, не можно дать для этого ребенка. А такая дружба имеет очень позитивную сторону проживания в семье. Даже недолгое время, я думаю, ребенка, который растет в детском доме, будет одной из самых лучших воспоминаний его детства.
Подобный метод распространен в странах Западной Европы. Вот и многих обитателей литовских детских домов на лето разбирают французские, голландские, немецкие семьи. Литовские пока такого желания почти не проявляют. Как показывает опыт разных стран, дело здесь не только в финансовом положении семьи. Это больше вопрос психологического, а если глубже, нравственного выбора. Говорит социолог Ромас Мачунас, проводивший по этому поводу опросы.
Много людей просто не знает о такой форме общения с детьми. Опыт социализации, опыт общения с семьей и со взрослым человеком. Если мы спрашивали, насколько готовы к такой форме общения, то хотя проценты кажутся очень маленькие, 3% уверенно говорят, что да, они бы хотели взять такого ребенка, так общаться с ним. Еще 11% об этом подумали. Большинство, конечно, об этом еще или не хотят, или не думают. Но даже вот если брать эти 3%, это составляет около 70 тысяч жителей или больше, чем 25 тысяч семей. Довольно большие цифры. Если информация дойдет, как это делать, и какой-то был бы толчок этим людям, это действительно была бы очень большая помощь детям.
Как эти цифры соотносятся с показателями стран Евросоюза, где уровень жизни выше? И всегда ли в Литве люди были настолько безразличны к одиноким детям?
Если сравнивать по чувству ответственности, что-то изменить в жизни и помочь другим, в Литве этого еще сильно не достает. Подъем был в начале 90-х годов. Последние годы и чувство ответственности стало не хватать, и больше эгоистические мотивы доминируют в нашем обществе. Толерантности тоже последние 3-4 года начало уменьшаться по сравнению даже с тем, что было 10 лет назад.
Люди стали более склонны к индивидуализму.
Да, и замкнуты на себе. Ну, как-то надо нам выходить. Чувство больше ответственности за других и за себя, мы больше сможем что-то сделать в этой жизни.
Только ли экономические причины могут мешать оказывать помощь детям? Исследования, например, в России показывают, чаще опекают одиноких ребят семьи, сами живущие довольно скромно и уже имеющие собственных детей. Нередко люди, которые решаются на такой шаг, руководствуются религиозными соображениями.
Люди боятся, будет не хватает материальных средств, психологический барьер. Ты открываешься к ребенку, он видит, как живут люди с проблемами, как пробуют их решать. Эта акция не должна стать, ну, как бы игрушкой богатых людей. Дети не для игры, это должно быть именно зрелая ответственность. Люди с большим заработком и маленьким могут участвовать, но сознательно и с любовью.
Это был Ромас Мачунас. За прошлый год родительской опеки в Литве лишились 3000 детей. 40% из них совсем маленькие, до 7 лет. И только каждый десятый из оказавшихся в детдоме – сирота. Большинство же из неблагополучных семей, то есть попадают туда при живых родителях. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня на волнах «Радио Свобода» будет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему будет посвящена в основном ваша программа?
Добрый вечер, Александр. Главная политическая тема в России сегодня – это представление Владимиром Путиным Совету Федерации кандидатуры нового генерального прокурора. Чем Юрий Чайка, нынешний министр юстиции, заслужил такое доверие президента? Приступил к работе Совет по правам человека ООН. Он сформирован вместо прежней ООНовской комиссии, работа которой вызывала много нареканий, что разного, какая разница между Советом по правам человека и комиссией, чем они отличаются, как будут работать. Каталония проголосовала на референдуме в воскресенье за расширение автономных прав. И сегодня стали известны результаты этого референдума. Сохранится ли единство Испании? Это вопрос, который беспокоит очень многих обозревателей сейчас. Продолжаются игры чемпионата мира по футболу в Германии. Определяются участники 1/8 финала. Какие команды показывают самый яркий футбол? Мнение обозревателя «Радио Свобода». Таковы главные вопросы дня. Ответим мы на них через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, после новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда по понедельникам, ток-шоу «Вопрос рублем», которое ведет Ольга Романова. Тема беседы сегодня – что станет с российской экономикой без откатов и взяток? Гости студии – Николай Коварский, профессиональный консультант по экономическим вопросам, и Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Ирина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Я сидел в своем доме, когда вдруг услышал мощный взрыв.
Милиция должна служить народу.
Обуда Виташвили во дворе дома ожидал киллер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руководство телекомпании сочло, что демонстрация фильма с участием Поросенка может оскорбить религиозные чувства.
Гражданской войны в палестинской автономии не будет ни при каких обстоятельствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.